Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 10. Литература Вавилонского периода. Символ авторского права 2024 Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 10. Литература Вавилонского периода. Читая следующую лекцию, я упомянул вам в конце, что сейчас мы перешли от изучения царской власти к изучению литературы древневавилонского периода. Я пытаюсь донести до вас, что этот период, период Старого Вавилона, который длился примерно с 1800 по 1600 год до нашей эры, является золотым веком, я думаю, для связи между еврейской Библией и ее миром. Мы собираемся рассмотреть ряд мест, где были найдены планшеты. Как вы можете видеть в наших заметках, первым из них является сайт под названием Мери. Второй называется Энума Элиш, учетная запись создания, которую мы на самом деле не собираемся рассматривать. Третий — эпос о Гильгамеше и так далее. Итак, мы рассматриваем различные литературные описания древневавилонского периода. Вот куда мы хотели бы пойти. Первое, что мы собираемся рассмотреть, это марийские материалы. Когда мы посмотрим на это, позвольте мне указать вам, где находится Мари. Вот наша старая карта Гиксосов, но если вы посмотрите направо, вы увидите Мари в Верхней Месопотамии. Он расположен на реке Ефрат, и я упоминал вам, что это был важный портовый город в старый вавилонский период и раньше. Итак, именно здесь была сделана отличная находка планшета. В царском дворце в Мари было найдено около 20 тысяч табличек, а сейчас, думаю, больше. Дворец в Мари – самый большой из старых вавилонских времен. В нем было более 300 судов и палат, занимавших площадь около 2,5 акров. Здание площадью 2,5 акра – довольно большое здание. Некоторые из оригинальных настенных росписей все еще сохранились и представляют неоценимую ценность благодаря изображению царской жизни и амарейского искусства. Каждый раз, когда я к этому прихожу, несмотря на то, что занимаюсь этим уже много лет, я всегда делаю паузу, чтобы напомнить себе, насколько это потрясающе. Художественные сцены пережили 3600 лет, почти 4 тысячелетия. У нас еще есть арт-сцены. Я не могу заставить краску продержаться на пороге больше пары лет. Итак, это кое-что говорит о современных технологиях. Таким образом, сами буквы представляют собой крупнейшую находку древневавилонского периода. Итак, учитывая, что это период времени патриархов, с 1800 по 1600 год будет периодом времени Исаака, Иакова и, в меньшей степени, возможно, Иосифа. Итак, это действительно важный период времени. Они охватывают широкий спектр тем, но особенно важным, как нам говорят, является изучение профетизма. Существуют некоторые разногласия по поводу того, как соотносить информацию, исходящую от различных типов пророческих личностей в Мари, с ветхозаветными пророками, но сравнения интересны. Некоторые утверждали, что, поскольку религиозные функционеры в Мари были в экстазе, то и еврейские пророки были такими же. Я говорю вам это только потому, что если вы будете изучать это в университете, вам скажут это как факт, как если бы это было фактом. Функционеры в Мари, возможно, были в восторге, но пророками их назвать было бы с натяжкой. Итак, я собираюсь возразить против этой концепции. Я собираюсь возразить против концепции, согласно которой основной идеей израильского пророчества был экстаз. И я собираюсь возразить против идеи, что эти религиозные функционеры в Мари были пророками. Но вы помните, как я говорил с вами в начале нашего урока о статье Сэмюэля Сэндмилла о параллеломании? Что ж, мы собираемся увидеть несколько примеров этого, и это то, что мы имеем здесь. Меня не особенно беспокоит сходство между древним миром Ближнего Востока и Библией. Я не могу себе представить, чтобы не было сходства. Бог дал свое откровение в их мире. Поскольку Он милостив, Он говорил с ними на их условиях. Это важный богословский момент. Есть вещи, которые, если бы Бог говорил с ними на тех условиях, которые мы с вами знаем сегодня, Я думаю, мы могли бы предположить, что Бог говорил бы им какие-то другие вещи, слова, идеи и заповеди, чем то, что Он делает сегодня. Но поскольку в то время Он говорил с ними в их мире, Он милостиво говорил с ними на их языке. Поэтому меня не беспокоят многие сходства, поскольку я ожидаю, что эти сходства правдивы. В своем классе я предлагаю, чтобы мы были готовы объяснить как сходства, так и различия. Мы должны быть в состоянии объяснить и то, и другое. Я вижу, что в Мари происходит то, что у нас есть сходство и различия. Итак, я сомневаюсь, что основной концепцией еврейских пророков был экстатизм. Теперь экстатика — это профессиональное слово. У меня есть сделка. Это называется изучение Ветхого Завета. И экстатика — слово, принадлежащее этому ремеслу. А вообще, оно взято из двух греческих слов. Греческое слово, от которого мы получаем слово «стоять» и греческий предлог. Итак, у нас экстаз происходит от экстаза по-гречески. И этимологически это означало «стоять вне себя». Другими словами, быть своего рода не в своем уме. Вы помните, когда я нарисовал мир древних, и их мир там, а наш мир здесь? Идея заключалась в том, чтобы создать связь, которая могла бы объединить два мира. Теперь, в своих мыслях, они думали, что человек в состоянии экстаза — это человек, которого забрали из этого мира и каким-то образом перенесли в мир богов. Сам Павел говорит нам в Коринфянам, что он был восхищен до третьего неба. Нам говорят, что это был экстаз, что это внетелесный опыт. Итак, цель религиозных функционеров в Мари заключалась в том, чтобы... Они хотели, чтобы король думал, что у них был опыт выхода из тела, потому что король хотел узнать от них конкретные ответы на свои вопросы. Самые распространенные из них называются ОББ, оракулы перед битвами. Король хотел узнать от этих религиозных чиновников, благословят ли его боги, если он пойдет на битву. Итак, король пошел к этим религиозным функционерам и спросил их, стоит ли мне идти в бой. Теоретически это должно было работать следующим образом: религиозный функционер будет вознесен на небеса, а затем боги покажут этому функционеру, следует ли королю идти на битву. Если это то, что подразумевается под экстазом, то, возможно, чиновники в Мари были в восторге. Они также были шарлатанами, потому что у них вообще не было слова от богов. Но, тем не менее, практически каждый ученый, включая многих евангелистов, рассматривает материал в Мари как рубрику для ветхозаветных пророков. Все в порядке. Хотя я не хочу впадать в крайности и говорить, что в Библии нет концепции экстатики, я хотел бы сказать, что я убежден, что экстатизм не является стандартом, по которому действуют ветхозаветные пророки. Теперь я понимаю, что в Ветхом Завете пророки имели видение, видели вещи и так далее. Но это не тот стандарт, которого пытались достичь ветхозаветные пророки. Когда мы смотрим на пророчества Ветхого Завета, мы видим, что в подавляющем большинстве случаев там содержится этическое послание. Этих функционеров в Мари просили дать ответ, на который можно было ответить одним словом: «Идти ли мне в бой? Должен ли я сделать то или это?» Когда вы читаете пророков Ветхого Завета, это мужчины и женщины, чье послание связано с законом. Они специалисты по этике. Я не думаю, что они были реформаторами, потому что они не создавали чего-то нового. Они требовали от израильтян соблюдения закона. Так что называть ветхозаветных пророков экстатиками мне кажется неуравновешенным. Во-вторых, они были царскими пророками, и поэтому в этом смысле слова на ум приходят некоторые из этих пророков, такие как Исаия и Михей, это были пророки, служившие царю советниками и советчиками. Это были судебные специалисты. Очень мало оснований называть их экстатиками. Итак, я думаю, что это тот случай, когда мы смотрим на марийский материал, это случай навязывания идеи на странице Библии из-за того, как она понимается в тексте, скажем, в марийском языке. Я думаю, когда мы посмотрим на отрывки, которые предлагаются как отрывки, показывающие, что пророки были в экстазе, мы приходим к выводу, что на самом деле они этого не делают. Так что я не думаю, что позволю себе войти. Обычно на уроке я смотрю на отрывки из чисел, одни царств 10 и два царств 3, иностранное поведение Иезекииля, но я думаю, что я скажу вам в своей аудитории, что во всех четырех примерах в числах Самуил, цари и Иезекииль, то, на что мы смотрим, это не норма, а исключение. Ни один другой пророк Ветхого Завета не действовал так, как Иезекииль. Когда мы смотрим на примеры событий, произошедших в других библейских отрывках, каждое из них я бы назвал контекстно зависимым. Они ненормативны. Итак, если все так и есть, и пророков в Марии действительно нет, как и пророков Ветхого Завета в своей сути экстатики нет, то зачем нам смотреть на марийские документы? Что ж, ответ на этот вопрос стоит изучить. Итак, ниже в наших заметках я упомянул вам, что одна из самых интригующих особенностей марийских табличек связана с тем, как они используют язык завета. Другими словами, язык завета – это язык, который имеет особое значение, потому что это язык, который соответствует завету. Позвольте мне проиллюстрировать это некоторыми из этих терминов, такими как отец, сын, брат, любовь, ненависть и так далее и тому подобное. В древнем мире, заключая завет с человеком, вы использовали особый язык. Как и в современном юридическом языке, юридический язык – это отдельный язык. Изучать юридический язык настолько сложно, что вам придется потратить 3 или 4 года своей жизни на то, чтобы изо всех сил стараться контролировать идеи и словарный запас юридического языка. Что ж, язык завета имел свой собственный контекст и на Древнем Ближнем Востоке. Итак, когда вы заключили договор, и вы оба, я собираюсь просто нарисовать сиглу, и вы оба были равны, это Джо, а это Боб, и они только что заключили договор, и они равны, тогда язык завета, который бы их описывал, брат. На самом деле они не были братьями. Они не были биологическими братьями. Они не были родственниками. Но поскольку они заключили завет, если бы они были равны, то назвали бы друг друга братьями. Таким примером в Библии может быть пример особого завета между Давидом и Иоаннафаном. Они были равны, и если бы они действительно заключили завет, то Давид и Иоаннафан считали бы друг друга братьями. Это то, что мы называем паритетным соглашением. Хорошо. Как видите, четность связана с парой английских слов «пара», поэтому они были равной парой. Хорошо. Однако, если бы у нас были такие заветные отношения, и этот человек был бы низшим, тогда этот человек в завете назывался бы отцом, а этот человек в завете назывался бы сыном. Это то, что мы называем фанатом. Я бы не хотел, чтобы у вас возникло чувство необходимости использовать эту терминологию, но это договор о сюзеренитете. Это причудливый способ сказать «суверен». Итак, в таком завете этот человек был выше этого человека. Итак, этого человека будут называть отцом, а этого человека будут называть сыном, потому что этот человек был сюзереном. Итак, на языке завета отец не был биологически отцом. Сын не был биологически сыном. В таком завете на самом деле они пары, и этот будет подчиненным. Итак, это был сюзерен, а это был подчиненный. Хорошо. Итак, происходит следующее. Поскольку заветы священны, в конечном итоге они стали использовать семейные термины, чтобы выразить близость, которая должна была присутствовать в завете. Мы не делаем этого сегодня. Если бы президент Трамп заключил специальный договор с президентом Нетаньяху, они бы не называли друг друга отцом или сыном. Это то, что делали в древнем мире, но мы не делаем этого сегодня. Но эта терминология отца и сына присутствует на всех страницах Библии, и нам приходится смотреть на контекст, когда мы видим такие термины, как отец и сын или брат. Нам нужно посмотреть на них, чтобы убедиться, потому что если это язык завета, то это способ выразить близость завета и не имеет ничего общего с биологией. Таким образом, язык завета принимает особую форму. Я не могу не задаться вопросом, имеет ли это какое-то отношение к Троице в том смысле, что Бог Отец является Владыкой, и как Сын, Бог Сын существует, чтобы исполнять волю Бога Владыки. И задаюсь вопросом, соответствуют ли подобные термины способу функционирования Троицы. Я не богослов в первую очередь, поэтому не хочу сказать, что это именно так. Я бы сказал, что некоторые из наиболее плодотворных терминов в языке Завета Мари, о которых мы узнали, это простые термины, такие как любовь и ненависть. В древнем мире мы пришли к выводу, что любовь и ненависть — это термины, которые приобретают радикально разные значения, если они встречаются в контексте Завета. Итак, именно здесь Мари может помочь нам понять важные отрывки из Библии так, чтобы это было более библейски правильно, чем просто их чтение, путем вертикального переноса значения этих слов, которые мы так хорошо знаем. Итак, давайте возьмем важный отрывок, чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду. Второзаконие, глава 6, отрывок, который мы хорошо знаем. В 6 главе Второзакония есть отрывок, который говорит нам: «Мы будем любить Господа Бога нашего всем сердцем, всей душой, душа не означает душу, и всеми силами». Хорошо, и поэтому почти каждый в современном американском контексте прочитал бы это эмоционально, эмоционально. Почти каждый прочитал бы это, поскольку, следовательно, вам необходимо иметь более глубокое переживание Бога. Вы должны любить Его глубоко эмоционально, и поэтому любовь в таких терминах представляет собой странную смесь количества и качества. Ах, это язык Завета. Царица Мари, царица по имени Шепту, написала своему подчиненному, генералу, и сказала своему генералу: «Если ты действительно любишь меня, ты сделаешь то-то и то-то». Ну, это не тот случай королевской болтовни. Это случай, когда королева Мари говорит: «Ты моя подчиненная, и если ты по-настоящему верен или по-настоящему послушен, ты сделаешь то-то и то-то». Итак, во Второзаконии 6 это означает, что любовь на самом деле не означает любви. Это означает, что вы должны действовать полностью преданно. Полностью значит всем своим сердцем, всем своим житием, всем своим телом и всей своей силой. Другими словами, то, что Бог говорит, когда мы думаем о законе, я думаю, это очень полезно для нас, если мы просто внимательно слушаем и усваиваем это. Во Второзаконии Бог 10 раз говорит это Израилю. 10 раз возлюби Господа Бога твоего. Он говорит им, что вы должны соблюдать завет каждой частью своего существа. Ты говоришь мне, но это говорит любовь. Хорошо, но помните, что любовь в контексте завета не обязательно означает то же, что любовь означает в других контекстах. Когда в тексте говорится, что Иаков любил Рахиль, вероятно, имеется в виду любовь в том смысле, в котором мы используем этот термин. Но когда в тексте говорится «возлюби Господа Бога твоего», и это есть в такой книге, как Второзаконие, а Второзаконие — это книга, в которой завет вновь подтверждается или восстанавливается со вторым поколением, тогда Моисей на самом деле говорит следующее: «Вы не должны любить Господа, вашего Бога, копаясь в самых глубоких эмоциональных частях вашего существа». Но на самом деле он говорит, что вы должны полностью и полностью посвятить себя завету таким образом, чтобы не было ни одного аспекта, отсутствующего в вашей готовности. Быть послушным. Все в порядке. Давайте посмотрим, смогу ли я это проиллюстрировать. Вот заявление Ашшурбанипала, последнего великого царя Ассирийской империи. Послушайте, что сказал Ашшурбанипал в договоре со Сархаддоном, его сыном. Это звучит знакомо. Если вы не будете любить Ашшурбанипала, царя Ассирии, как свою жизнь, если вы не наставите своих сыновей, внуков, своих потомков, которые будут жить в будущем в этом завете, то и то, и то, и такое, пусть это слово будет для тебя приемлемым и добрым. Не ставьте над собой другого царя, другого господина. Все в порядке. Обратите внимание на то, что есть в договоре, записанном Асархаддоном, из Второзакония. С любовью, царь Ашшурбанипал. В Библии это будет любовь к Богу. Наставляйте своих сыновей и внуков. Второзаконие 6:6 — это именно то, что говорит Второзаконие о том, что вы должны наставлять своих сыновей и внуков. Это язык завета. Итак, это означает, что мы все можем извлечь пользу из нашей культуры, по крайней мере, в 6 главе Второзакония и в остальных 9 отрывках из Второзакония, Бог не обязательно просит их проникнуть в самую глубокую часть их эмоционального источника и любви. Бога мощными эмоциональными способами. Бог говорит во Второзаконии: «Вы должны быть полностью верны всему, что я сказал вам». Это трамплин прямо в Новый Завет, не так ли? Потому что в Новом Завете, когда евреи спросили Иисуса, какая заповедь самая большая? Иисус сказал что? «Что ж, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей». И вторая заповедь такая же, как первая. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Все в порядке. Я не думаю, что в Новом Завете, у Матфея, я не думаю, что Иисус говорил, что вам нужно любить Бога всей внутренней сущностью, которая составляет вашу личность. Иисус знал Второзаконие лучше, чем я знаю Второзаконие. А во Второзаконии контекст таков: вы должны быть полностью верны Завету. Полностью посвятите себя Завету. А это означает, во-вторых, когда вы любите своего ближнего как самого себя, он имеет в виду, что каждый закон, который дал Моисей о том, как вы относитесь к народу Израиля, вашим партнерам по завету, должен соблюдаться одинаково. Тогда он говорит о том, чтобы верно действовать по закону, данному Богом. Удержать его любой ценой. Я стою здесь, чувствуя себя немного неспособным выполнить стоящую передо мной задачу, и это так здорово. Мы живем в культуре, которая ставит чувства превыше всего. Буквально, когда пара распадается, когда распадается их брак, я просил их сказать мне это, они смотрят на меня и говорят, как будто это разрешает спор, почему ты разводишься? Потому что я ее больше не люблю. Они имеют в виду, что я больше не чувствую себя мужем этой женщины. Я не люблю ее. Мы видим в Библии, что слово «любовь» используется не так. Там, когда Бог говорит «любите Бога и любите друг друга», он имеет в виду действовать верно. Вы видите, как это радикально меняет наше мышление. Мы думаем, что верность исходит из чувства. В библейской картине верность исходит из завета. У нас с женой было замечательное служение во многих отношениях. Я не думаю, что какое-либо служение важнее нашего служения парам. Мы поженили колышки и сейчас их пересчитываем. Это более 350. Мы приближаемся к цифре, которая, вероятно, составит около 400 браков. В каждом из этих браков я учу свои пары тому, что, вступая в брак, вы заключаете завет. Это завет, которому вы должны быть верны. К чему вы должны быть верны, прислушивайтесь, помимо своих чувств. Не из-за твоих чувств. Я не говорю, что у нас нет чувств. На самом деле, завтра, 28 июня, мы с Пег будем отмечать нашу 48-ю годовщину. Я отношусь к своей жене так, как ни одна другая женщина на этой земле. Но я женат уже 48 лет не поэтому. Я женат 48 лет, потому что верен своему завету. Итак, Мари помогает нам пересмотреть и переосмыслить всю концепцию любви в ключевых местах Ветхого Завета. Прежде чем оставить концепцию Мари и то, чему она нас учит, я рассмотрю еще один из них. И это слово «ненависть». Мои студенты постоянно спрашивают меня об этом отрывке из книги Малахии. И в Малахии, отрывок там говорит нам в Малахии 1, стих 30, вы знаете, ребята, Малахия не последняя книга Ветхого Завета. Последняя книга Ветхого Завета 2 Паралипоменон. Малахия – последняя книга канона, которому мы следуем. И в Малахии 1 текст говорит нам об этом. Что ж, давайте прочитаем один стих. Пророчество слова Господня к Израилю через Малахию. Вы заметили, чего совершенно не хватало, так это экстатического состояния. Это оракул, записанная мысль, которую Бог дает через Малахию. И вот что Бог говорит Израилю. «Я возлюбил тебя, — говорит Господь, — а ты говоришь, как ты возлюбил нас. Не был Исав Иакову братом, — говорит Господь, — но я люблю Иакова. А Исава я возненавидел, и горы его сделал пустынью, и так далее, и тому подобное». Что ж, это очень сбивает с толку обычного читателя Библии. Иакова я любил, Исава я ненавидел. Ну, еще раз, контекст имеет значение. Поэтому мы хотим любой ценой избежать этого явления, когда мы навязываем свой смысл тексту древнего мира. Иакова, возлюбил ли я, и Исава, возненавидел ли, не означает любовь и ненависть. Вероятно, это означает, что Бог заключил завет с Иаковом, а не с Исавом. На самом деле мы знаем, что Бог заключил завет с Исавом и его потомками, но не заключил с ним Авраамов завет. Итак, когда говорится, что я любил Иакова, это означает, что у Бога был завет с Иаковом. Когда там сказано, что я ненавидел Исава, это означает, что я, вероятно, не заключал с Исавом этот завет. Завет, который я заключил с Авраамом, распространяется через Иакова, а не через Исава. Другими словами, чтобы придумать более точные английские слова, нужно было бы использовать их в контексте закона «выбрал и не выбрал» или «выбрал и отверг». Это даже играет роль в учении Иисуса. Когда Иисус сказал своим ученикам: «Вы должны ненавидеть своих мать и отца и следовать за мною». Что ж, естественно, это тревожный отрывок, потому что, если прочитать его буквально, Иисус только что сказал, что вы должны ненавидеть своих родителей. Это не то, что это означало. На самом деле это означало, что ты не должен ставить своих родителей выше меня. Итак, мы движемся к завершению этой ленты. Но что это значит, когда Иисус говорит, что вы должны ненавидеть своих мать и отца? Иисус не может говорить нам ненавидеть наших родителей, потому что это было бы нарушением таких заповедей, как «возлюби врага своего». Так что же он там говорит? Что ж, мне кажется вероятным, что Иисус говорит: «Ладно, в патриархальной культуре мы это знаем». В патриархальной культуре, которая существовала как в Ветхом, так и в Новом Завете, отец владел, буквально и юридически, своими детьми. Если бы для него настали тяжелые времена, он мог бы продать их в рабство. Эта истина была настолько могущественной, что, когда дочь выходила замуж, ее жениху приходилось выкупать ее у патриарха. «Вы заплатили выкуп за невесту, приданое». Не приданое, а выкуп за невесту. Итак, на практике Иисус говорит следующее: последователь Христа должен на каком-то уровне отвергнуть патриархальную модель. В сельскохозяйственной культуре мы собираемся нарисовать что-то вроде этого. Итак, вот ПП означает патриарх. Допустим, в земледельческом обществе у патриарха было 5 детей. В патриархальной культуре 5 детей должны были строить свои дома вокруг патриарха. Земля всегда оставалась в пределах семейной линии. Таким образом, в патриархальной культуре все 5 детей патриарха будут физически оставаться рядом с ним. Видите, это не сработает, когда речь идет о Мессии, потому что с Мессией он говорит им: «Придите, следуйте за мной». Ну, вы не можете следовать за патриархом и Иисусом одновременно. Иисус сказал, что тебе нужно оставить отца и мать и следовать за мною. Итак, он использовал типичный язык завета, сказав, что вы должны ненавидеть своих мать и отца, что означает, что вы должны отвергнуть патриархальные претензии, которые они имеют к вам, оставить патриарха и следовать за мной. Возьми свой крест и следуй за мной. Есть много замечательных вещей, которые мы узнаем о завете, о словах, которые в английском языке принимают совершенно разные значения благодаря тому, что мы узнали из юридических документов, таких как Марийские архивы. Таким образом, Марийские таблички оказали немалую помощь в разъяснении значения слов, действующих в юридическом контексте. Итак, я хотел бы попросить свою аудиторию запомнить то, о чем я вам здесь говорил. Примечательно, что ненависть к матери и отцу не означает ненависти. Это абсолютная уверенность. На самом деле это означает, что вы не можете поставить законный способ функционирования патриархального мира на путь Мессии. Основное послание Мессии к людям: «Приходите, следуйте за мной». И когда Мессия ушел, он велит своим ученикам идти по всему миру. Но выйти во весь мир невозможно, если вы следуете патриархальной модели, и вам буквально физически необходимо иметь свой дом в шаговой доступности от отца. Что ж, теперь все это становится функционально понятным благодаря языку завета, который теперь есть не только в Мари, но и во многих других местах, во многих других планшетах. Итак, марийские архивы очень помогают объяснить неадекватность этимологии. Контекст – это место, где слова обретают свое значение и нюансы. Если вы еще не поняли этого в аудитории, я скажу вам, что в браке значение слов обретает свою идентичность в зависимости от контекста вашего спутника жизни. Итак, я думаю, что марийские таблички оказались очень полезными, и я надеюсь, что вы сможете насладиться истиной некоторых вещей, которыми я с вами поделился. Итак, мы собираемся обойти Нумаэлиш. Он называется «Вавилонское бытие», потому что этот документ берет свое начало в старом вавилонском периоде, но это документ о повествовании о сотворении из Месопотамии, и поэтому здесь вы можете увидеть порядок, в котором предположительно произошло повествование о сотворении, и было время 30 лет назад, когда люди предполагали наличие сходства между вавилонским рассказом о сотворении мира и Библией, но сейчас многое из этого уменьшилось. Итак, я просто собираюсь пропустить информацию об Энумаэлиш, которая является одним из сообщений о сотворении мира в Месопотамии, и вместо этого переключу наше внимание на описание Вавилонского потопа. Как вы увидите, между рассказом о Вавилонском потопе и Библией есть сходство, и нам предстоит найти объяснение этим сходствам, а также различиям. Теперь, прежде всего, давайте просто подчеркнем. История Вавилонского потопа или эпос о Гильгамеше представляет собой серию рассказов о потопе, которые имеют сходство, но также имеют и свои различия. На самом деле существует четыре основные истории о наводнениях в Месопотамии. И в Библии, и в Месопотамии есть сведения, которые предполагают, что и вавилоняне, и Библия верили в то, что произошел потоп, уничтоживший человеческую цивилизацию. Итак, в Библии, как вы хорошо знаете, есть только одно описание потопа. Но в Месопотамии существуют четыре разные версии. Существует очень фрагментарная копия шумерской версии, датируемая началом второго тысячелетия, написанная на шумерском языке. Планшет настолько мал, что его можно держать в руке. И там описан рассказ о потопе на шумерском языке. Существует старая вавилонская версия, известная под названием Атрахасис. Этот отчет был найден не только в Месопотамии, но и в Угарите. Это обширная эпопея, рассказывающая о возникновении потопа, как рассказывает Атрахасис. Неассирийская версия, получившая название «Эпос о Гильгамеше», восходит к началу второго тысячелетия. Однако о потопе упоминается только на 11-й табличке знаменитого эпоса о Гильгамеше. Эпос о Гильгамеше — это длинное повествование, одно из самых длинных повествований древности, которое на самом деле повествует о сотворении мира и в первую очередь о герое этого повествования — Гильгамеше. Итак, хотя мы говорим об эпосе о Гильгамеше, только одна из его табличек имеет отношение к потопу. И мы можем поговорить об этом позже. Четвертый отчет представляет собой гораздо более поздний документ, написанный вавилонским священником по имени Берос в III веке до нашей эры. И там, конечно, тоже говорится об этом великом потопе, но не совсем так, как в трех других рассказах. Итак, давайте уделим несколько минут разговору об эпопее, а затем мы сможем начать двигаться к завершению. Как мы объясним сходство и различия между библейским повествованием о потопе и эпосом? Эпос о Гильгамеше на самом деле является эпопеей эпических масштабов. Там говорится о герое по имени Гильгамеш, а на самом деле о его подвигах. Он звезда. Если бы мы смотрели титры в конце фильма о Гильгамеше, звездой в рассказе был бы Гильгамеш, а не боги. И в этом рассказе Гильгамеш оказывается наполовину богом, наполовину человеком. И в рассказах Гильгамеш уникален. Он мощный. Он успешен. Итак, Гильгамеш настолько успешен, что боги решают уменьшить его до размеров. Итак, создают ему в эпосе противника и зовут его Энкиду. А Энкиду должен быть особенным, потому что Гильгамеш особенный. Итак, Энкиду — это существо, наполовину человек, наполовину бык. Теперь, вы знаете, нам нужно напомнить, друзья, что мы не сельскохозяйственное сообщество, и, вероятно, подавляющее большинство из вас, кто смотрит эту ленту, никогда не были рядом с мощным быком. Они действительно большие и могут вас убить. Ну, в древности бык был символом высшей силы. В мифологии нет никого могущественнее Баала, сексуального быка, великой фигуры. Итак, Энкиду был наполовину быком, наполовину человеком. И поэтому они создали его как противника. Итак, когда он и Гильгамеш впервые встретились, это был Атблудблюев, Всемирная Федерация Борьбы, не похожая ни на что, что видел мир. Одна целая табличка описывает этот гигантский поединок между Гильгамешем и Энкиду. Что ж, в конце матчей у них двоих возникает броманс. Оказывается, хотя Энкиду был создан как противник Гильгамеша, они оказались большими друзьями. Конечно, они создали его не для этого. Итак, боги дали ему окончательный отзыв и убили Энкиду. Что ж, это оказывает огромное влияние на Гильгамеша, потому что Гильгамеш никогда лично не знал смерти. Судя по всему, что мы можем сказать в мифологии, Гильгамеш, возможно, никогда бы не умер. Итак, когда он теряет своего друга Энкиду, Гильгамеш опустошен. И примерно в это время он слышит историю о человеке, который никогда не умрет, о человеке, знающем секрет вечной жизни, по имени Утнапиштим. Утнапиштим буквально день жизни. А Утнапиштим равен Ною. Он пережил великий потоп, пережил его и познал секрет вечной жизни. Итак, простите меня за то, что я потратил все это время на описание эпоса, но я описываю его, чтобы помочь контекстуализировать так называемые сходства, потому что сходства наверняка есть, но есть и различия в этих двух рассказах. Итак, Утнапиштим пережил потоп, потому что боги, один из богов, предупредили его, что они собираются уничтожить землю. Оказывается, в человечестве слишком много шума. И, по их словам, боги не могут спать, потому что люди производят так много шума. Ну, мне кажется, это похоже на жизнь в общежитии. Итак, они решают из-за этого уничтожить землю. Некоторые очень уважаемые ученые утверждают, что на самом деле это всего лишь метафора того факта, что людей слишком много. Итак, боги не спят либо потому, что люди слишком шумные, либо потому, что людей слишком много, и они собираются обезлюдить землю. Итак, они задумали уничтожить землю гигантским потопом. Итак, Утнапиштим узнает о наводнении и строит лодку, или, как мой друг доктор Финк называл корабль. Он был военнослужащим ВМФ, и для него было оскорблением называть океанский корабль лодкой. Вы называли его кораблем. Итак, Утнапиштим строит корабль, на котором он и его семья выживут, и таким образом они переживут потоп. И вот Гильгамеш собирается найти Утнапишти и спросить его, в чем секрет вечной жизни. Как получилось, что ты научился избегать смерти? Итак, он находит, где находится, а Утнапиштим находится где-то в Персидском заливе. И вот Гильгамеш плывет на своем маленьком корабле в Утнапиштим, и я развлекаюсь с тобой, говорит он ему, Аутнапиштим, потому что это действительно серьезное слово, а Аутнапиштим, в чем секрет вечной жизни? И Утнапишти говорит ему, ну, ты должен питаться от дерева жизни, которое живет на дне океана. Древние любят рассказывать мифы, и они очень изобретательны. Они не всегда очень правдоподобны. Как получилось, что на дне океана растет дерево? Ну, очевидно, это не имеет особого смысла. Однако в мифе Гильгамеш затем плывет к этому океану, к Персидскому заливу, который мы называем Персидским заливом, и там он знает, где находится древо жизни. И вот он плывет на дно океана и срывает ветку с дерева. Он берет ветку с собой обратно в лодку, но настолько утомлен, что, пока с ним этот кусок дерева, он крепко засыпает в изнеможении. И пока он спит, а морское чудовище по имени Таним поднимает свою ужасную, уродливую голову над китом в лодке, и Таним, имя чудовища, съедает ветку, и морское чудовище живет вечно, и Гильгамеш отправляется в отставку. Идти путем всякой плоти. Теперь я знаю, что в этой истории есть части, которые не герметичны, например, если дерево растет на дне, Таним, который живет в океане, может спуститься туда в любой момент и съесть его. В этой истории есть много вещей, которые не совсем надежны, но такова история. Итак, какое отношение эта история имеет к Библии? Что ж, я перечислил вам параллели в ваших заметках, которые я сделал доступными, и они кажутся мне неоспоримыми. Существует божественное решение уничтожить человечество потопом. Только один человек выбран для жизни. Идет великий потоп, который уничтожает мир. Когда наводнение отступает, лодка приземляется на горе. Птицы отправляются посмотреть, утихло ли наводнение и процветает ли человечество в своем новом начале. Я готов признать, что это довольно впечатляющее сходство, но есть и довольно серьезные различия. Причина наводнения. Из Библии вы прекрасно знаете, что потоп был вызван человеческой греховностью. Существует контраст между Богом и советом богов. Например, боги умудряются скрывать свои действия от человечества, а оно и всю свою жизнь предупреждает человечество. Что ж, это довольно серьезная разница. По одной версии, боги скрываются, а по другой, Бог их предупреждает. Утнапиштим спасается только благодаря хитрости одного из богов против своих коллег. Ну, это довольно радикально отличается. Размер и тип корабля действительно довольно комичны. На самом деле мы смогли. Мне придется остановиться здесь сегодня довольно быстро, но на самом деле мы смогли оценить размеры ковчега, как описано в Библии, и на самом деле это корабль. И если вы хотите увидеть, как это выглядело, то это довольно хорошая его копия. Теперь его воссоздали к югу от Цинциннати в Кентукки, и вы можете увидеть корабль. Это очень правдоподобно. Если вы сделали размеры Утнапиштима, вот как он выглядел. Ребята, это не поплывет. Совершенно очевидно, что мифотворцы в этой истории абсолютно ничего не знали о кораблях. Это что-то вроде прямоугольного небоскреба, и он не плавает. Это довольно серьезная разница, не так ли? Даже детали птиц, которые... Ну, количество сохранившихся особей и так далее различается. Детали отправки птиц различны. Об этом даже не упоминается, например, в Атрахасисе. Случаи, связанные с уходом в лодку, различны. Пополнение человечества осуществляется иначе. В библейском повествовании Бог обещает, что никогда больше не сделает этого. Это важная вещь в Библии. Вот эта печать, показывающая, что он больше не сделает этого, радуга, никогда. Что ж, в эпосе о Гильгамеше боги этого не обещают. Итак, вот в чем дело, мы готовимся закрыть этот счет. И я вас подразню, потому что у нас есть переход, который я собираюсь сделать для нашего следующего видео. И продолжение происходит так. Сходства неоспоримы, но различия существенны. Итак, нам нужно найти объяснение тому, почему существуют существенные сходства и существенные различия. Итак, в нашем следующем видео мы именно это и сделаем, дадим вам три возможных объяснения сходств и различий. Мы оставим это для следующего раза, потому что у нас почти нет времени на это видео. Три объяснения того, как мы можем объяснить сходство или различие, или объяснение, охватывающее как сходство, так и различие. Я надеюсь, что вам это понравится. Это относительно важная концепция, о которой мы поговорим в следующем видео. Итак, спасибо за внимание, увидимся в следующем видео. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 10, литература Вавилонского периода.